Персоны Грата.
А мы напоминаем, что гостем нашей студии сегодня является глава Россотрудничества Евгений Александрович Примаков.
Слава богу, вы не стали полностью это произносить.
Мы сделали это счастье в первой такое. Части нашей
да,
программы.
Хорошо, так хватит, что достаточно. Да.
Евгений Александрович, мы все помним ваш вот этот знаковый пост в Фейсбуке, про который мы сегодня говорили. «Хватит нам балалайк в гуманитарной политике». Если позволите, я хотел бы напомнить нашим слушателям ту знаменитую цитату про центры науки и культуры по всему миру, конгрессы соотечественников, круглые столы и конференции, памятники нашим великим. Российская гуманитарная политика бурлит, цветет и бурно развивается. Но, несмотря на все эти достойные старания, я продолжаю утверждать. Российская гуманитарная внешняя политика по-прежнему бестолкова и неэффективна. Она воспринималась как нелюбимая и непонятная нагрузка к настоящей политике. Какие-то бирюльки, которыми приходится заниматься и терпеть их. Кому бы это спихнуть? А вот, Россотрудничество есть. Пусть возятся, да еще какие-то непонятные соотечественники с балалайкой, баяном и бюстом Александра Сергеевича. Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович, вот изменилось ли ваше отношение к гуманитарному вектору вот как нелюбимой такой жене и непонятной нагрузки к настоящей политике вот сейчас, когда вы этим непосредственно руководите и занимаетесь на ежедневной основе?
Я сейчас буду цинично шутить, я сейчас так скажу, прошу сразу, это дисклеймер такой, потом не цитировать. Конечно, изменилось, все стало хорошо, просто я возглавил это. Шутка. На самом деле, да, я был резок, я не раскаиваюсь, это нужно было сделать. И более того, сейчас мои коллеги знают, что я и бываю по-прежнему резок в оценке того, что у нас иногда происходит, к счастью, все меньше, когда планируются какие-то мероприятия явно для галочки. Мы здесь в центральном аппарате рубим нещадно, это вызывает огорчение, боль и обиду, но тем не менее. Неинтересна организация чаепития на 4,5 человека, которые будут завывать какую-нибудь песню унылую, да, и разойдутся. И потом мне скажут, что вся прогрессивная общественность города Н собралась, чтобы спеть эту песню. Понимаете, это ерунда. Или когда проводится очередной их теологический диктант какой-нибудь, на котором собираются все 15 человек, которые могут вообще сказать что-то, да, там по-русски мяу, понимаете? Это глупости и мероприятия для галочки. Но, тем не менее, и Александр Сергеевич Пушкин, и балалайка, и чаепитие должны иметь свою аудиторию и свой общественно-политический выхлоп. Мы сейчас в Россотрудничестве считаем, вот у нас есть там, планируется мероприятие, какой-нибудь там наш русский дом пишет, мы планируем сделать вот это. Окей, заполняют таблицу буквально. Какой общественно-политический эффект мы от этого ожидаем? Сколько мы сердец этим захватим? Какая будет аудитория? Где будет медийный выхлоп? Кто об этом предполагается, что напишет? Если этого всего нету, то, извините, мы не будем этого проводить. У нас по-прежнему подход к гуманитарной политике, к сожалению, как к чему-то остаточному и неинтересному. А я по-прежнему считаю, что это способ инвестиции во влияние, которое потом окупается. Это не всегда пока что воспринимается, но мы работаем над этим. Где-то это сработает, рано или поздно. У нас она по-прежнему очень сильно забюрократизирована, и у Россотрудничества огромное количество есть ограничений и очень связаны руки. Например, из всех федеральных агентств, которые есть у нас в стране, только у Россотрудничества нет ни одной подведомственной организации. Ни одной. Ноль. Зеро. И, более того, нам запрещено их учреждать. Мы не имеем права это делать. И это такая очень, скажем так, продуманная позиция, с которой мне приходится соглашаться, но внутренне я с ней совершенно не согласен, как был, так и есть. По-прежнему у нас даже на уровне принятия решений принимается там какая-нибудь там, идея, кто-нибудь добежал до высокого начальника какого-нибудь из и решил, что мы должны отметить, не знаю, там, день работника сельского хозяйства в Вологодской области. Я сейчас сильно, конечно, огрубляю, ну, там, например, рассказать о том, что крымские татары имеют счастливую судьбу в составе Российской Федерации. Благородная задача. Но мы должны об этом рассказать в Непале или рассказать об этом в Чили, где, ну, просто на карте не покажут, где Крым, что это вообще такое, да? Или праздновали столетие нашего великого по-настоящему ученого Кнорозова, который расшифровал письменность майя. Это великий человек, который невероятным уважением пользуется во многих странах Латинской Америки. И там события, которые проводили мы там, а необходимо напоминать местной аудитории, кто вообще на самом деле расшифровал письменность майя, часть их великой древней культуры. Но мы должны, поскольку кто-то прибежал и подписал бумажку, рассказать про Кнорозова в Индонезии или, не знаю, в Эфиопии. Зачем мы это делаем? Потому что вот так положено. Бумажка так легла, понимаете? Вот этот подход, не считать аудиторию, сделать все вот, просто вот по графику событий, он чудовищный. Мы его меняем, я скажу честно, не всегда это вызывает радость, не всегда это вызывает понимание, но я считаю, что другого пути нет.
А как вы относитесь к подбору вот языка этой гуманитарной политики? Вы справедливо отметили, что в странах дальнего зарубежья количество людей, которые способны говорить на русском языке, оно очень ограничено. И вот должно ли Россотрудничество, другие какие-то организации, вот выстраивая работу с зарубежной аудиторией, говорить на их языке и привлекать в Россию не посредством русского языка, а того же английского, который сейчас нещадно критикуют, французского, испанского и других языков, на котором говорят во всем мире?
Здесь у нас подход очень прост. Ну, во-первых, да, продвижение русского языка – одна из наших задач, безусловно, но разные аудитории. С соотечественниками мы говорим по-русски. Тут абсолютно логично. С детьми соотечественников, которые не говорят по-русски, мы стараемся говорить так, чтобы они учили русский язык или на местном языке. С местной аудиторией мы говорим на местном языке. При этом по ближнему зарубежью мне часто предлагают, вы знаете, ну давайте мы все-таки запустим что-то в Таджикистане на таджикском, в Киргизии на киргизском, там, не знаю, в Армении на армянском и так далее. Но я все-таки склоняюсь к той мысли, что здесь мы должны держаться. И все-таки в ближнем зарубежье у нас приоритет русского языка. Поэтому коммуникация в основном на русском происходит в ближнем зарубежье, на пространстве бывшего Советского Союза.
А вот в странах дальнего зарубежья. Дело в том, что мы в нашем институте столкнулись с такой ситуацией, что мы зовем к себе в Россию иностранцев, которые будут обучаться на английском языке. Но мы постепенно вводим их в русскую среду, как бы не сразу на первом курсе, а ближе к концу их обучения. И в некоторых странах, ну, конечно же, прежде всего, ближнего зарубежья, это воспринимается как политическая шизофрения. Зачем нам в Россию ехать учиться на английском языке, если можно учиться на русском? Но тем самым мы отсекаем от себя огромную аудиторию, пласт людей, которые к России настроены весьма благосклонно, они хотели бы узнать нашу страну, но незнание русского языка для них является таким психологическим блоком.
Ну, смотрите, а зачем нам в этой сфере формализм и где-то подписываться кровью о том, что мы делаем только так, иначе мы ни в коем случае не делаем вот инструкция номер. Наша задача какая? Дать наше образование и получить некую базу поддержки, некую солидаризацию. Если это в какой-то момент можно сделать в первую очередь на иностранном языке, ну, давайте сделаем это на иностранном языке. Нам, конечно, было бы приятно, чтобы все говорили по-русски. И отличные совершенно подготовительные факультеты существуют во многих вузах, когда на год до начала обучения на первом курсе студент-иностранец приезжает, проходит этот самый подфак, подготовительный факультет, и учится по-русски говорить. При этом даже в сложных каких-то специальностях, там, врачебных, инженерных и прочих, за год, несмотря на всю сложность русского языка, ребята делают какие-то там чудеса просто, да, и уже на первый курс они уже могут слушать лекцию на русском. Но, тем не менее, я знаю очень много вузов наших, в которых есть академические программы на английском, на французском и так далее. И замечательно, что они есть. Очень хорошо. Пусть они будут. Пусть этого будет больше. Понимаете, тут то же самое, что и с Россотрудничеством, и с нашими возможностями. То же самое касается и образования и так далее. Да, мы часто говорим, что у нас ограничены ресурсы, что у нас нет возможности делать это, нет денег на то, на сё и так далее. Но давайте хотя бы сами себе не связывать руки, не заниматься самострелом. Как там персонаж генерал Лебедя говорил, плавать тяжело в соляной кислоте со связанными руками. Но вот не надо этим заниматься добровольно.
Среди наших студентов Россотрудничество входит, наверное, в топ-3 желанных работодателей. Вот зная те высокие требования, которые предъявляются к культур-атташе, скажите, а вот каким вы видите портрет вашего идеального сотрудника? Должен ли он досконально, не знаю, разбираться в международной повестке, владеть иностранными языками? Или, как писал Александр Сергеевич Пушкин, достаточно, что он сможет ям от хоре отличить?
У моего любимого Антона Павловича Чехова есть замечательная фраза, я ее вычитал где-то там в письмах, кажется, что если долго зайца бить, можно научить его спички зажигать. принципе, любой человек обучаем, если он не полная бестолочь. Поэтому тонкости международной обстановки можно прочитать, затвердить, посмотреть газету, почитать и так далее. Но, конечно, нам нужны специалисты, профессионалы, во-первых, в каких-то отраслях. Мне нужны специалисты, которые понимают, как организуются образовательные программы и процесс образовательный. Мне нужны специалисты, которые разбираются в масс-медиа и пропаганде, прямо скажу. Мне нужны специалисты, которые разбираются в организации, в управлении, в менеджменте культурных каких-то мероприятий. Мне нужны специалисты, которые хорошо разбираются в сфере общественной дипломатии, организации форумов и так далее. Это все профессиональные узкие ниши. Где-то можно этого набраться, но некая там общая там, специализация, она нужна. Конечно, мне нужны люди с языками. Еще просто с русским языком можно выехать где-то на пространстве бывшего Советского Союза, поработать. И то наши сейчас командированные, которые отправляются туда, все равно учат то армянский, то киргизский, то еще какой-то. И слава богу, пусть они это делают. То, что касается именно руководителей представительств, директоров этих самых русских домов, то это вообще уникальная абсолютно ситуация, потому что это человек, который должен быть, с одной стороны, страновиком хорошим, который понимает эту страну, где он работает, имеет там контакты, связи или знает, как получить эти контакты. С другой стороны, он должен быть медийщиком, потому что если он не занимается пропагандой информацией, если никто не знает о том, что мы сделали, дело не в том, что я бывший журналист, а это просто, ну, это физика такая. Если вы что-то сделали, об этом никто не знает, то этого просто тупо не было. Не было, этого не состоялось. А мы сейчас говорим об агентстве, которое занимается формированием некой, там, некоего влияния гуманитарного. Как можно влиять, когда никто не знает, чем ты занимался? И к тому же этот же человек, этот же директор русского дома, он еще и хозяйственник должен быть, потому что у него, не знаю, трубу прорвало, или интернет вырубили, или, не знаю, дворник запил. Понимаете, это тоже уникальные какие-то компетенции и уникальное сочетание. Плюс он еще должен в 1С разбираться, потому что ему там бухгалтерию сдавать, а у нас все-таки государственная структура с диким количеством отчетности. Он еще и бюрократом должен быть нормальным, адекватным. И с соотечественниками хорошим коммуникатором должен быть. То есть это всегда очень уникальные какие-то компетенции, иногда универсальные, иногда более узкие, в зависимости от того, где и чем занимается этот человек. Мне очень приятно слышать, что мы в топ-3. Я не очень в это верю все равно, простите. Хотя вам верю, но в это не очень.
Потому что... Разделяю вашу точку зрения на две части, да?
Да, разделяю вашу точку на две части. Дело в том, что у нас все-таки государственная контора, и до последнего времени были вообще очень маленькие зарплаты. Сейчас они просто маленькие в центральном аппарате. То, что ребята работают, коллеги работают за рубежом, да, у них там сетка посольская, то есть они там приравнены к какой-то процентной доле, там, какой-то должности при посольстве, все это регулируется. Мы не можем на этом экономить, мы не можем добавить этого, потому что мы федеральный орган исполнительной власти. Вот как указ и положение вышло, вот там вот так написано, и все, так оно и будет. Тут пространства для творчества у нас нету. Но если эта работа интересна, если она захватывает, так сказать, фантазию какую-то, да, то я буду очень рад. Мы всегда приветствуем, у нас много приходит практикантов, стажеров, некоторые из них остаются работать.
А как показывает практика вот в самых разных странах, Россотрудничеству, как было бы удобнее, если мы говорим про центральные аппараты и вашу сетку загранучреждений, выстраивать свою работу, когда это полноценный Российский центр науки и культуры, там русский дом, который отдельно стоящий от посольства, или же когда Россотрудничество работает в связке, и это фактически инкорпорировано вот в посольскую систему, а глава Россотрудничества, он же является вот советником, не знаю, по культуре у посла.
Да у нас по-разному бывает. У нас бывает, что есть представитель Россотрудничества при посольстве, а культурного центра нету вообще, в принципе. Он просто выполняет свои обязанности именно в структуре посольства. Если это директор именно культурного центра, он так или иначе все равно под командованием посла находится. Мы же, извиняюсь, подведомственное Министерство иностранных дел, а самый главный человек в любой стране, вы уж точно знаете, это кто?
Посол.
Да, он представляет нашу державу и президента. Все. А оперативное, так сказать, командование все равно в поле находится у него. Мы какие-то там стратегические можем направления сказать. А здесь посол сказал, надо вот так. Значит, придется вот так. По-разному. Где-то посольство зависит уже от посла, еще от обстановки в стране. Где-то все это должно быть вертикально интегрировано. Где-то посольству самому интересно, что культурный центр где-то вот чуть-чуть вроде бы как бы сбоку, поэтому там работают какие-то безответственные люди, и, значит, им можно что-то такое доверить, такое, что дипломаты в закрытом учреждении не сделают. А посольство — это всегда закрытое. Это что-то... Иностранец не пойдет в посольство. Он может попасть в консульство, но не в посольство. Там сидят дипломаты, там секретность, там вот все. Куда? Какой иностранец? А здесь культурный центр, он открыт. Пришли люди, поговорили, встречи с общественностью, НКОшники какие-то пришли. Где их еще, где с ними еще работают? Только на нашей площадке. То есть это зависит.
Евгений Александрович, с морально-этической точки зрения было бы неправильно, если бы мы не затронули эту тему. Мы бы очень хотели бы задать вопрос о вашем выдающемся дедушке Евгении Максимовиче Примакове, человек, который не требует дополнительной какой-то рекламы. И мы хотели бы узнать следующее. Вот как человека, которого вы действительно знаете не как какого-то публичного деятеля, а прежде всего как очень близкого себе человека, оставил ли он какие-то напутствия, какие-то уроки из жизни, там, профессиональные, личные, которые до сих пор являются для вас таким профессиональными, даже моральными ориентирами?
Он никогда не был сторонником резких, необдуманных каких-то решений. А я все-таки моложе и горячий, поэтому иногда меня заносит, я знаю это абсолютно точно. Есть некие там принципы, о которых он и в книжке писал, но в принципе он это и говорил и так. Есть важный баланс в жизни каждого человека. Это, естественно, человек должен работать, вкалывать, должен работать. Это и включает, кстати, и интеллектуальную работу, и новое знание, приобретение этого знания. У него должна быть крепкая основа в виде семьи и крепкая основа в виде друзей. Вот эти три компонента, они обязательны. Это, знаете, как... минимальное количество ножек у табуретки. Их может быть три, может быть четыре, больше, но три как минимум. Если хотя бы одной из них не хватает, она короче, то табуретка заваливается. Так же и здесь. Работа, семья, друзья. Мне не всегда удается соблюдать это дело точно так же. У моей жены, например, особое мнение по этому поводу. Вот. И, конечно, и с друзьями надо видеться чаще. Но вот это очень важно. Взвешенность и вот этот вот важный баланс. Наверное, это в первую очередь.
Вот мы уже обсуждали этот вопрос о том, как измерить какие-то результаты. А вот какое бы мерило вы бы использовали для определения работы дипломата или специалиста-международника? Потому что вот журналиста можно определить по количеству там, статей, репортажей, откликов. Там, бизнес – это полученная прибыль. А вот как нам измерить дипломатов?
А к вам сюда люди из Минфина не ходили с этим
пока
же вопросом? Нет. Потому что это главный вопрос с подковыркой со стороны Минфина в адрес МИДа. А в чем мерить ваш KPI? Где индекс эффективности? Вы в чем меряете там? В договорах, в, не знаю, в чем там? Во встречах, в соглашениях, в резолюциях, в чем?
В визитах глав государства.
Конечно, да. Ну, мне кажется, это так просто не меряется. Мы можем понять, эффективна дипломатия или нет, только по тому, как мы ощущаем степень защищенности интересов Родины на внешних рубежах. Да, вот удается продвигать наши компании, обеспечена ли безопасность нашей границы, в нормальном ли положении находятся наши соотечественники за рубежом в этой самой стране, участвует ли вот эта самая референтная страна, о которой мы говорим, в каких-то антироссийских объединениях, размещает ли она там военные базы враждебных нам стран. Огромный комплекс разных вещей, которые, в принципе, понятны, но их сложно очень померить по какой-то таблице в Excel. Невозможно.
Да, но получается, из вашего ответа мы четко можем сказать, что есть регионы, где дипломаты с этим справляются достаточно успешно, и есть абсолютно провальные направления. Но дипломаты, которые работают в евроатлантическом регионе, они же фактически жертвы той политической ситуации, которая сейчас развивается. Едва ли они на это могут повлиять.
Поэтому не бывает изолированного дипломата в какой-то одной стране, кроме как в момент его переговоров с конкретным другим дипломатом, понимаете, там, с той стороны. Вот здесь он один на один. Но, в принципе, это всегда контекст. Это, слушайте, это международные отношения, где все друг от друга зависит. И нельзя сказать, чтобы наш представитель в ООН, гениальный абсолютно, Виталий Чуркин, был бы непрофессионалом. Он был гениальным абсолютно, да. Но понятно, что условия его работы в Совбезе ООН были тяжелейшие. И отношения наши с нашими не партнерами, деградировали очень быстро, и не его в этом вина, скажем так.
Еще о принципах дипломатии. Очень часто, когда дипломаты или политики на высшем уровне выстраивают друг с другом взаимодействие, они гораздо быстрее, чем общество, которое они представляют, могут прийти к определенному консенсусу. Вот мы часто видим, когда дипломат идет, договаривается о чем-то, потом пытается представить это своему собственному народу, и его обвиняют в трусости, в сдаче национальных интересов и начинают в буквальном смысле слова расстреливать. Особенно в ситуациях, когда ты договариваешься с очень сложными внешнеполитическими партнерами. Вот посмотрим на то, как тяжело Армении и азербайджанцам, прежде всего дипломатам, продавать консенсус своему обществу. Сербия, Косово, Китай, Япония. Вот в этой ситуации как дипломату правильно выстроить этот баланс между теми самыми национальными интересами, которые он должен отстаивать, но в то же самое время, чтобы его позиция была услышана твоими контрагентами?
Да нет тут какого-то рецепта. Это вопрос мудрости и профессионализма. Понимаете, где-то сказать меньше, где-то сказать чуть больше. Где-то показать зубы, где-то мило улыбаться. Понимаете, это нету рецепта, нету... Поэтому очень сложно мне представить. Я же не дипломат, на самом-то деле.
Занимаетесь дипломатией, правильно? У вас были такие, кстати, ситуации, когда вы договаривались о чем-то с партнерами, но это было бесконечно сложно продать?
Бывало. Любой продавец краски на рынке точно так же поступает иногда, понимаете? Вопрос того, какой ты переговорщик, это не про дипломатию. Мне всегда было сложно себе представить, как можно, в принципе, учить дипломатии. Можно учить истории дипломатии и на этой истории что-то там понять. Можно учить нейролингвистическому программированию и способу какому-то выстраивания переговоров. Можно, как того зайца, которого били, он спички зажигал, человек поднаторел в переговорах, потому что он все время варится в практике. Но вот взять и написать книжку, прочитав которую, ты становишься дипломатом, мне кажется, невозможно.
То есть, получается, дипломат – это прежде всего опыт, как дело
наживное. Опыт, знания, конечно, да.
Спасибо большое, Евгений Александрович. Мы на этом будем заканчивать нашу передачу. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо вам огромное, что к нам пришли.
Спасибо огромное. Спасибо.